Часть 15. Что видишь ты, то видит и мой Бог. Куратор Монстрария постучал меня по груди ухмыляющимся черепом, венчающим его трость, и объявил: «Ничего не трогай! Сперва спрашивай! Всегда сперва спрашивай!» Я следовал за ним по опутанным полутемным коридорам, от пола до потолка, забитым невскрытыми, подлежащими каталогизации ящиками. Гирлянды паутины и полувековой слой копоти и грязи по стенам. Щелк, щелк, щелк трости по пыльному полу. Запах бальзамирующего состава, кислый привкус смерти на языке, глубокие ямы теней, робкие нимбы желтого света газовых ламп. И кошмарное одиночество единственного крохотного человека в огромном пространстве.
«Может, на первый взгляд это и незаметно, но у всего здесь есть свои места, и на своих местах все и находится. Если член общества попросит тебя помочь что-нибудь найти, не помогай. Найди меня, это найти несложно. Обычно я у себя за столом. Если я не у себя за столом, вели им зайти в другой раз. Так и скажи: Адольфус не у себя за столом. Стало быть, он или где-то в Монстрарии, или отлучился на денек, или умер».
Мы помедлили у безымянной двери. Кадиш Хадокашим, святая святых. Адольфус рассеянно потряхивал кольцом с ключами. То было точно как в моем сне, вплоть до звона ключей.
«Никто не должен туда входить», — сказал он. «Вход воспрещен».
«Я в курсе».
«Не спорь со мной, а еще лучше вообще умолкни. Не люблю болтливых детей».
«Или молчаливых детей», — подумал я.
«Это же гнездовище, так ведь?» — вдруг спросил Адольфус Айнсворт. «Это срочное дело! Ха! Ортроп отправился на охоту за Магнификумом. Ну, я не удивлен. Он у нас известный борец с ветряными мельницами. Но с тобой-то что, Санчо Панса? Ты почему не с ним?»
«Он взял вместо меня другого».
«Другого кого?»
«Ученика доктора фон Хельрунга, Томаса Аркрайта».
«Архис Райта? Аркрайта!» — заорал я. «Никогда с таким не встречался. Его ученик, ты говоришь?
Он должен был вас ему представить».
«С чего бы это? Вчера я со старым пердуном повидался впервые за полгода. Он никогда сюда не спускается. В любом случае, что мне за дело до ученика фон Хейрунга или кого бы то ни было? Вот что я тебе скажу, мастер Генри. Никогда не привязывайся к монстрологам. Я скажу тебе почему. Хочешь знать, почему?»
Я кивнул. «Хочу».
«Потому что надолго их не хватает. Они мрут».
«Все смертные, профессор Айнсворт».
«Не так, как монстрологи, уж поверь мне. Вот погляди на меня. Я мог бы стать монстрологом. Когда был помоложе, то один, то другой упрашивал меня ему ассистировать. А я всегда отказывался, и скажу тебе почему. Потому что они мрут, мрут как мухи, мрут как индюшки на День Благодарения, и мрут необычной безвременной кончиной. Ну, знаешь, выпал из лодки и утонул, или лошадь в голову легнула. Это несчастный случай, и это естественно. А вот когда что-то, зачем ты бегал по пятам и, наконец, догнал, отрывает тебе руки-ноги по очереди, это противоестественно, это монстрологично».
Адольфус в Монстрарии у двери комнаты с замком позвякивает ключами.
«Жаль его!» — задумчиво проговорил Айнсворт. «Ортроп не шибко мне нравился, но его можно было терпеть. Немногие знают, чего им нужно. Он знал и за это не извинялся. У большинства людей два лица. Одно, чтобы показывать всему миру, и другое, которое только Бог видит. А Ортроп был Ортропом до мозга костей. Что видишь ты, то видит и мой Бог. Вот был его девиз».
Он вздохнул и покачал иссохшей головой.
«Жаль, очень жаль».
«Не говорите так, профессор Айнсворт. Мы пока не получали от него вести, но это еще не значит...»
«Он отправился охотиться на Магнификума. Ведь так? И он Пеленор Уортроп, так? Не из того сорта людей, что приковыляют домой, поджав хвост. Не того сорта, чтобы сдаваться. Никогда, ни за что. Нет, 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 только не он. Своего шефа, мальчик, ты больше не увидишь». Адольфус стоял у двери в святая святых, позвякивая ключами.
«Я нашел фон Хельрунга в его комнатах на втором этаже». Глава монстрологического общества прохаживался в старых шлепанцах, поливая из лейки филодендроны на пыльном подоконнике.
«А, мастер Генри! Адольфус вас уже уволил?»
«Доктор фон Хельрунг», — сказал я, — «выводили когда-нибудь мистера Аркрайта в монстрарий?»
«Водил ли я когда-нибудь мистера Аркрайта в монстрарий?» «Нет, нет, не думаю. Нет, не водил».
«И ни зачем его туда не посылали?» Он потряс головой.
«Уилл, почему ты спрашиваешь?»
Профессор Айнсворт никогда с ним не встречался и даже никогда о нем не слышал. Фон Хельрунг поставил лейку, прислонился к столу и скрестил на груди пухлые руки. Он внимательно смотрел на меня, нахмурив кустистые белые брови.
«Не понимаю», — сказал он.
«Когда он познакомился с доктором, мистер Аркрайт понял, что мы были в монстрарии, по запаху. Запах витает вокруг вас, как духи с ароматом падали, помните?»
«Помню», — кивнул фон Хельрунг.
«Доктор фон Хельрунг, откуда бы мистеру Аркрайту знать, как пахнет в монстрарии, если он никогда там не бывал?» Вопрос мой надолго повис в воздухе, словно пресловутый аромат падали.
«Ты обвиняешь его во лжи?»
Фон Хельрунг поморщился. «Я знаю, что он лгал. Он солгал о заявках на обучение у доктора Уортропа, и та история о том, откуда он якобы узнал про нас и монстрарий, — ложь.
Но вы были в монстрарии.
Это не важно. Важно, что он солгал, доктор фон Хельрунг».
«Ты не можешь утверждать наверняка, Уилл. Адольфус, благослови его бог, человек пожилой, и память у него не та, что прежде. И он нередко засыпает за столом. Томас мог побывать в монстрарии в свободное время, а профессор Айнсворт об этом и не узнал бы».
Он мягко приложил ладонь к моей щеке.
«Тяжело тебе пришлось, я знаю. Все, что у тебя было на свете, все, что тебе понятно, на что ты думал, что можешь положиться, пуф, и ни следа. Я знаю, что ты беспокоишься. Я знаю, что ты боишься худшего. Я знаю, что за ужасы могут завестись в вакууме молчания».
«Что-то не так», — прошептал я. «Уже почти 4 месяца прошло».
«Да», — мрачно кивнул он. «И ты должен приготовиться к худшему, Уилл. Употреби эти дни на то, чтобы закалить нервы для дурных вестей, а не на самоистязание по поводу Томаса Аркрайта и этих твоих предчувствий предательства. Проще простого видеть в любой тени притаившегося злодея, и очень тяжело верить в лучшее в людях, особенно в монстрологах, поскольку наше видение мира уже искажено предметом наших изысканий. Но надежда не менее практична, чем отчаяние. Выбор, жить ли при свете или таиться во тьме, все еще за нами».
Я кивнул. Его успокаивающие слова, впрочем, не принесли утешения. Я был глубоко встревожен. Думаю, всю глубину моего беспокойства демонстрирует то, что своим самым сильным страхом я поделился с человеком, который, по моему мнению, вообще не умел хранить секреты. Я проговорился, когда мы как-то днем играли в шахматы в Вашингтон-сквер-парке. Шахматы предложил как раз я, рассудив, что если буду больше практиковаться, по возвращении доктора у меня будет шанс его разбить. И уж это было бы что-то. Лили приняла мой вызов. Шахматам ее учил дядюшка Абрам, и она обожала соревноваться. Стиль ее игры был агрессивен, порывист и основывался по большей части на интуиции. В общем, не слишком отличался от самой Лили. «Ты такой медленный», — пожаловалась она, пока я мучительно размышлял над своей ладьей. Та была зажата между ее ферзем и пешкой. «Бывает вообще, что ты просто берешь и что-то делаешь, не думая? Да по сравнению с тобой, принц Гамлет, воплощенная порывистость».
«Я думаю», — ответил я.
«Ох, да ты только и делаешь, что думаешь, Уильям Джеймс Генри. Ты слишком много думаешь. Знаешь, что с такими бывает?»
«А ты знаешь?»
«Ха, кажется, это была шутка. Не шути больше никогда. Если люди на что-то не способны, хорошо бы им это понимать».
Я попрощался с ладьей и атаковал ее офицера слоном. Лили ткнула пешку ферзем, и та повалилась на бок.
«Шах!»
Я вздохнул, чувствуя на себе ее взгляд, пока сам изучал доску, и усилием воли приказал себе не поднимать глаз. Легкий ветер щекотал молодую листву деревьев. Весенний воздух был нежен и пах ее лавандовым мылом. Платье на Лили было желтое, а еще она надела белую шляпу с желтой лентой и большим желтым бантом. Даже с новой стрижкой и в новой одежде я чувствовал себя рядом с ней оборванцем.
«От твоего доктора все ни слуху, ни духу?»
«Не говори так, пожалуйста», — сказал я, не поднимая глаз. «Он не мой доктор».
«Ну, если он не твой, тогда чей же еще? И не пытайся уйти от темы».
«Одна из выгод того, чтобы слишком много думать, — заметил я, — состоит в том, что замечаешь мелочи, которых другие не замечают. Ты говоришь, твой доктор нарочно, потому что знаешь, что меня это раздражает».
«И зачем мне тебя раздражать?»
— судя по голосу, она улыбалась. «Затем, что тебе нравится меня раздражать. И прежде чем ты спросишь, почему тебе нравится меня раздражать, предлагаю тебе самой над этим подумать, потому что я понятия не имею».
«Ты злишься».
«Не люблю проигрывать».
«Ты злился, когда мы еще не начали играть».
Я увел короля из-под шаха. Она, едва глянув на доску, ринулась коршуном и унесла моего последнего слона. В душе я застонал. Мат теперь был лишь вопросом времени.
«Ты всегда можешь сдаться в ничью», — предложила она.
«Буду драться до последней капли крови».
«О, как не похоже на Уилла Генри! Ты сейчас сказал прямо как герой. Просто царь Леонид при Фермопилах».
Щеки у меня запылали. Впрочем, я должен был понимать, что не следует слишком уж задаваться.
«А я-то думала, что ты похож на Пенелопу».
«На Пенелопу!» Щеки мои заполыхали еще жарче, хоть и на сей раз по полностью противоположной причине.
«Чахнешь в своем брачном чертоге, пока Одиссей не вернется с войны».
«Лили, тебе что, нравится быть такой мерзкой? Или это вроде нервного тика, и ты над собой не властна?»
«Не стоит говорить со мной в таком тоне, Уильям», — смеясь, сказала она. «Я скоро стану твоей старшей сестрой».
«Не станешь, если доктор не согласится».
«Я бы скорее предположила, что твой доктор вздохнет с облегчением. Я его не очень хорошо знаю, но, кажется, он тебя недолюбливает».
Последнее было уже слишком, и Лили это знала.
«Это было жестоко», — сказала она. «Прости, Уилл, я сама не знаю, что на меня иногда находит».
«Ничего не жестоко», — сказал я, отмахнувшись раненой рукой. «Твой ход, Лили». Она сходила рыцарем, открыв ферзя моей пешки. «Пешки!» Я взглянул на нее. Пятнышки солнечного света блестели в ее темных волосах. Одна прядь выбилась из-под шляпы и развивалась на мягком весеннем ветру порывистым черным вымпелом.
«Как, по-твоему, Уилл, почему от него нет вестей?» — спросила она.
Ее тон изменился и был теперь мягок, как ветер. «Я думаю, случилось что-то ужасное», — признался я. Мы долго смотрели друг другу в глаза, а потом я поднялся со скамейки и побрел по парку. И мир вокруг меня стал водянист и сер. Ни следа весенней яркости. Она нагнала меня, прежде чем я успел выйти на Пятую авеню, и силой развернула к себе.
«В таком случае ты обязан что-то предпринять»,
— зло сказала она. «Не думать о том, как тебе страшно или одиноко, или что там, по-твоему, с тобой еще.
Ты что, правда считаешь, что случилось что-то ужасное? Потому что, если бы я думала, что что-то ужасное стряслось с кем-то, кого я люблю, я бы не хандрила и не размышляла, я бы села на первый же пароход в Европу, а если бы у меня не было денег на билет, я бы спряталась и поплыла зайцем, а если бы не получилось спрятаться, я поплыла бы сама».
«Я его не люблю». «Я ненавижу Пеленора Уортропа больше всего на свете, больше даже, чем тебя». «Ты не понимаешь, Лили, не знаешь, каково было жить в том доме, и что там творилось, и что творилось просто потому, что я там живу».
«Такое, например?»
Она взяла меня за левую руку. «Да, такое. И это еще далеко не все».
«Он тебя бьет?»
«Что? Нет, он меня не бьет. Он меня не замечает. Днями,
иногда неделями, а потом от него никуда не деться, никуда не сбежать. Как если бы он взял веревку и привязал нас друг к другу, и есть только он, я и веревка, и развязать ее нельзя. Ты этого не понимаешь, твоя мать не понимает, никто не понимает. Он за 1000 миль отсюда, быть может, даже умер, но это без разницы. Он прямо здесь, вот здесь. Я силой ударил себя ладонью по лбу. И никуда не сбежишь. Веревка слишком тугая. У меня подкосились колени. Она обняла меня и не дала мне упасть.
«Тогда не пытайся, Уилл», — прошептала она мне на ухо. «Не пытайся сбежать».
«Лили, ты не понимаешь».
«Нет», — сказала она, — «не понимаю. Ну и не мне тут надо понимать».